Издательство «Миф» представляет. Итан Кросс. Внутренний голос. Почему мы говорим с собой и как это на нас влияет. Читает Олег Булгак. Посвящается отцу за то, что научил меня слушать внутренний голос, а также Ларе, Майе и Дэнни. Вы мое главное противоядие от болтовни. Я считаю, что самая большая проблема — следовать своим моральным установкам. Именно об этом я спорю сам с собой. Внутренний голос, по крайней мере, я его слышу, оценивает мои поступки и говорит мне, когда я прав, а когда нет. Барак Обама. Голос в моей голове — подонок. Дэн Харрис. Предисловие. Я стоял в темной гостиной, вглядываясь в окно и сжимая побелевшими от напряжения пальцами липкую резиновую рукоять детской бейсбольной биты. Я не задумывался, как выгляжу со стороны и что предприму, если появится тот неизвестный безумец. Я отчаянно пытался защитить жену и новорожденную дочь. Страх вытеснил остальные эмоции. В голове стучали одни и те же мысли. «Это моя вина», — говорил я себе. «Наверху моя прелестная малышка и любимая жена, и я подвергаю их обеих риску. Что я наделал? Как все исправить?» Я не мог отделаться от этих мыслей, словно попал на ужасную карусель, с которой нельзя сойти. Я оказался в ловушке, запертым не только в гостиной, но и в кошмарных дебрях собственного сознания. Я — ученый, руководитель научно-исследовательской лаборатории, которая занимается вопросами самоконтроля, специалист по укрощению бесконечных навязчивых мыслей, в 3 часа ночи таращусь в окно с крошечной битой в руках. И мучает меня не сумасшедший автор письма, а чудовище в собственной голове. Как я до этого дошел? Письмо и внутренний диалог. Тот весенний день 2011 года начался как обычно. Я встал рано, помог покормить дочку, поменял ей подгузник и быстро разделался с завтраком. Затем поцеловал жену и направился в свой рабочий кабинет в Мичиганском университете. На улице было немного прохладно, но безветренно и солнечно, и в голове витали такие же спокойные и светлые мысли. В восточном вестибюле огромного кирпичного здания, где располагается факультет психологии, я забрал из почтового ящика корреспонденцию и обнаружил нечто необычное. Поверх кипы научных журналов лежал конверт, подписанный от руки. Любопытно. На работе я редко получал рукописные послания. Я достал письмо, начал читать на ходу и вдруг почувствовал, как по шее заструился пот. В письме были угрозы. Такого со мной еще не случалось. На прошлой неделе, выступая в вечерней новостной программе телеканала CBS, я упомянул о недавно опубликованном исследовании по нейробиологии. Мы с коллегами пришли к выводу, что между физической и эмоциональной болью больше общего, чем предполагалось раньше. Мозг распознает их сходным образом. Другими словами, разбитое сердце — это реальность, а не просто образное выражение. Несмотря на поразительные результаты, мы не рассчитывали на широкий интерес, разве что на пару-тройку звонков из редакции научных журналов, желающих опубликовать новостную заметку. Однако мы ошибались. Только что я читал студентам лекцию о психологии любви, и вот уже сам учусь у них в кампусе, как держаться в телестудии. Интервью получилось почти без запинок, и через несколько часов сюжет вышел в эфир. Вот они, 15 минут славы ученого. На самом деле, конечно, примерно 90 секунд. Непонятно, чем наше исследование оскорбило автора письма, но грубости, полные ненависти, намеки и шокирующие формулировки не оставляли сомнений в чувствах этого человека. Я пытался понять, во что все это может вылиться. Как назло, автор послания жил неподалеку. Я нашел в поисковике населенный пункт с почтового штемпеля, и оказалось, что это в 20 километрах от моего дома. Мысли вихрем завертелись в голове. Вот так посмеялась судьба. Я стал подопытным кроликом и чувствовал физическую боль от переживаний. Посоветовавшись с руководством университета, я отправился в полицейский участок, где с волнением ожидал приема у дежурного офицера. Тот выслушал, но не слишком-то обнадежил. Полицейский посоветовал уточнить в телефонной компании, есть ли мой номер в открытом доступе, и смотреть, не околачиваются ли на территории университета подозрительные личности. И еще, это мой любимый совет, каждый день менять маршрут, чтобы меня сложнее было вычислить. На этом все. Никто не собирался выделять сотрудников для моей защиты. Оставалось рассчитывать только на себя. Признаюсь, я ожидал иного. По пути домой, петляя по зеленым улицам Ан-Арбор, я судорожно размышлял. Нужно проанализировать факты. Есть ли повод для беспокойства? Что предпринять? Если верить сотрудникам полиции и некоторым другим собеседникам, вырисовывался однозначный ответ. Не стоит нервничать. Такие вещи случаются, больше ничего предпринять нельзя, испытывать страх нормально, нужно расслабиться, публичным личностям постоянно угрожают, но дальше дело не идет, все утрясется. Но в голове шел совершенно другой диалог. По замкнутому кругу, постоянно ускоряясь, бегали пессимистичные мысли. «Что я наделал?» кричал внутренний голос, пробуждая во мне безумца. «Может быть, позвонить в фирму, которая занимается сигнализацией? Или купить пистолет? Или переехать? Удастся ли мне быстро найти новую работу?» Последующие два дня мысленный монолог повторялся снова и снова с небольшими вариациями и в итоге довел меня до нервного срыва. Аппетит пропал. Я, как заезженная пластинка, обсуждал письмо с женой, напряжение между нами росло, я вздрагивал при малейшем шуме из детской и сразу предполагал худшее. Мне и в голову не приходило, что колыбель скрипит или у малышки болит животик. Наш внутренний голос. Я специалист по экспериментальной психологии и нейроисследователь. Я основал лабораторию в Мичиганском университете и возглавляю ее. Вся моя профессиональная деятельность посвящена внутренним диалогам. Почему они начинаются, что собой представляют и как их контролировать, чтобы жизнь стала счастливее, здоровее и продуктивнее. Мы с коллегами сравниваем себя с механиками. Правда, копаемся мы не в моторах, а в мозге. Для участия в сложных экспериментах мы приглашаем добровольцев в лабораторию, а также изучаем их на воле, в повседневной жизни. Мы используем в своем арсенале психологические инструменты, а также достижения в области медицины, философии, биологии, информатики. Мы пытаемся ответить на терзающие нас вопросы. Почему одним людям погружение в себя и самоанализ идут на пользу, а другие в подобные ситуации себя разрушают? Получится ли сохранять трезвое мышление в условиях хронического стресса? Можно ли воздействовать на внутренний диалог, выбирая правильное направление? Как общаться с дорогими нам людьми, не подогревая их негативные эмоции и мысли, как и свои? Влияют ли бесчисленные мнения наших собеседников из соцсетей на внутренний голос? Мы сделали несколько удивительных открытий. Оказывается, слова и действия могут благотворно влиять на внутренний диалог. Мы научились отпирать потайные двери мозга и поняли, как стать сильнее с помощью плацебо, талисманов и ритуалов. Мы узнали, какие изображения следует разместить на рабочем столе, чтобы оправиться от эмоциональной травмы. Подсказка: изображения матери природы успокаивают не хуже, чем портреты мам. Как совладать с экзистенциальным отчаянием, обнимая плюшевую игрушку? Что сказать, а чего не говорить партнеру после тяжелого дня? Что вы делаете неправильно, общаясь в соцсетях? И где прогуливаться, если вы хотите обдумать насущные проблемы? Интерес к внутренним диалогам появился у меня задолго до того, как я вступил на научную стезю, и даже до того, как стал понимать, что такое эмоции. первой психологической лабораторией, где зародилось мое восхищение богатым, хрупким и вечно меняющимся миром у нас в голове, была моя семья.